Тисато Абе. «Да здравствует ворон». Перевод с японского Наталья Румак. Текст читает Дементьев Илья. Некое время долго лили дожди, и все поля, рисовые и суходольные, оказались испорчены. Жители деревни не знали, как быть, и обсуждали, нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы солнце снова вышло. В это время к ним обратился ворон. «Привет вам! Я вижу, дела ваши плохи. Если накормите меня, я попрошу Ямагами-сама и сделаю так, что небо прояснится». Жители деревни были готовы ухватиться за любую возможность, поэтому поделились с вороном своей едой. И случилось невероятное. Темные тучи тотчас разошлись в стороны. С тех пор, когда жителям деревни нужно было солнце, они всегда просили об этом ворона. Со временем тот так растолстел, что как-то раз не удержался в воздухе и упал в озеро. Видевшая это обезьяна захохотала. «Ну-ка, ну-ка, если будете кормить не ворона, а меня, я попрошу Ямагами-сама и сделаю так, что небо прояснится». Когда жители деревни сделали так, как сказала обезьяна, небо действительно прояснилось, поэтому теперь они стали обращаться к ней. Но и обезьяна вскоре растолстела и упала с дерева. Видевший это ворон тоже посмеялся над ней. Поняв, что жадничать плохо, ворон и обезьяна договорились делить между собой обязанности. Говорят, что с тех пор, когда жителям деревни нужно было обратиться к горному божеству, они подносили угощение ворону и обезьяне поровну. Из легенд родной земли, услышанных и записанных, рассказ о вороне и обезьяне, прислужниках Ямагами-сама. Глава первая. Открытие ворот. Неяркие весенние лучи бросали белый отблеск на раскрытый учебник, лежавший на письменном столе. Юкити поднял голову и со стоном потянулся. Ему долго пришлось разбирать мелкие буквы, поэтому глаза болели, словно в них насыпали песка. Он решительно встал, протянул руку и раздвинул дверь. Прохладный ветерок ласково коснулся его щек. На заднем дворе цвела сакура. Под солнечными лучами каждый тоненький нежно-розовый лепесток сверкал так, что глазам было больно. На его родине горная сакура широко раскидывала ветви и цвела пышным цветом, привыкшая к свободе и раздолью. Здесь же ухоженные деревья смотрелись столь утонченно, что, казалось, даже упавшие лепестки подлежали строгому учету. Вместе с тем, еле уловимый аромат в прохладном воздухе рождал в памяти образы набеленных благородных дам при дворе. Красивые и желанные они, однако, смотрели надменно, и подойти к ним было не так-то легко. Скоро уже начнется обучение в Кэйсаин, академии, где готовили Ямаути-сю, гвардию дома Соке. Ее успешно окончили дядя и старший брат Юкити. С тех пор, как мальчик сдал вступительные испытания, он переехал в Тюо, где находился на попечении обитателей придворной усадьбы Северного дома. Вместе с воинами он тренировался, а когда противника не находилось, штудировал учебники, над которыми 3 года корпел брат. Книги вовсе не выглядели потрепанными и ничем не уступали новым. Юкити вздохнул, вспомнив брата. Отдавая их, тот как бы между делом сказал, что запоминал все после первого прочтения. Вдруг снаружи раздался голос. «Юкити, иди-ка сюда!» Это был Кей, который и пригласил мальчика остановиться в усадьбе. Юкити быстро выскочил на улицу. У главных ворот оживленно шумели. Рядом с Киэем он увидел того, кого только что вспоминал.
«Братец Юкия!»
«Малыш Ти, готов ехать?»
С улыбкой спросил брат, который был старше Юкити на 5 лет. Когда-то Юкия производил впечатление кроткого и спокойного мальчика, потом вытянулся, подрос и стал приятным юношей. Густые черные волосы, собранные в узел, а на лаково-черном уэ выделялся алый шнур и отличный меч, украшенный золотом. Глядя на великолепную фигуру молодого человека, трудно было поверить, что это тот самый мальчишка из старухи.
«Привет!»
Из-за спины Юкии приветливо выглянул друг брата, Сигамару. Этот казался огромным, как медведь. И несколько лет назад этих двоих можно было принять за отца и сына. Настолько бросалась в глаза разница между ними. Однако теперь, когда Юкия вырос, они уже больше походили на друзей. Симпатичный нос картошкой, ласковые круглые черные глаза. Сигамару с самой первой встречи понравился Юките. Великан гордо заявил:
«Наконец-то объявили результаты состязания, Сёрэй. Теперь твой брат официально станет тактиком Кэйсоин».
«Правда?»
Примечание. Об этом рассказывается в четвертой книге цикла «Ворон из пустого гроба». Конец примечания. В число знатоков воинского искусства входили тактики Ямаути-сю, офицеры Урин-тен-гун и отошедший отдел специалисты по военному делу, которых приглашали на заседания штабов независимо от их происхождения и места службы. Выдающихся же мастеров тактики и стратегии назначали наставниками в Кэйсоин, чтобы обучать воспитанников. В чрезвычайных ситуациях всех специалистов вызывали в главный штаб, где представители Ямаути-сю и Урин-тен-гун вместе управляли войсками. В прежние времена любые разногласия военачальников рушили систему, но сейчас высший пост Урин-тен-гун занимал князь Гэн-я, родной дед Юкии. Поэтому назначение Юкии в штаб снимало противоречие между двумя войсками и, похоже, было выгодно и тем, и другим. Киэй радостно заявил:
«Позволь еще раз поздравить тебя, ведь в последнее время в штаб отправляли таких никчемных людей, что следовать их указаниям было пыткой. Я горжусь тем, что выбрали тебя».
«Благодарю»,
— Юкия с улыбкой ответил на слова Киэя без всякого зазнайства, и Юките охватило какое-то странное чувство. У них с братом были разные матери. Мать Юкии, которая умерла сразу после его рождения, принадлежала Северному дому. Ее сын приходился Киэю двоюродным братом, а мать Юкити когда-то ей прислуживала. Выросший в семье мачехи Юкия раньше терпеть не мог, когда говорили о его родстве с Северным домом. При этом на его лице даже появлялось отвращение, но с какого-то времени он перестал сопротивляться.
«В Кэйсоин будешь учиться у собственного брата, Юкити», — заявил Сигамару.
Услышав это, задумавшийся было Юкити ахнул.
«Не хочешь быть его учеником?»
— заботливо спросил великан, и мальчик тут же замотал головой.
«Я всегда знал, что у брата выдающиеся способности».
Он был вовсе не против уроков от Юкии, да они и так наверняка частенько будут видеться в академии. Когда Ятагарасу осознали всю опасность обезьян-людоедов, которые научились проникать в эти земли через гору Тюо, Кэйсоин отдали в распоряжение Ямаути-сю. Дворы власть переместили из столицы в Рёунгу, а во дворце молодого господина и в Кэйсоин разместили военных. В Рёунгу всем заправлял истинный золотой ворон, молодой господин и наследник престола Надзуки-хико. Золотым вороном называют представителя дома Сокэ, которому подчиняются все Ятагарасу в Ямаути. Однако истинный золотой ворон — создание особенное. Он обладает всем, что необходимо для правления страной, но рождается лишь раз в несколько поколений, и пока его нет, обязанности правителя выполняет его воплощение. В нынешнюю эпоху истинным золотым вороном считали Надзуки-хико, а воплощением его отца. Воспользовавшись суматохой после очередного вторжения обезьян, наследник взялся руководить переездом двора и таким образом сумел захватить реальную власть. И теперь, когда он открыл запретные ворота Кин-Мон, а нынешний правитель ни в коей мере не стремился выйти на сцену и взять управление страной в свои руки, все чаще раздавались голоса за официальную передачу престола. Об этом заговорили даже священники. Притом правой рукой молодого правителя стал никто иной, как старший брат Юкити Юкия.
«Ты ведь сегодня не дежуришь, верно? Что будешь делать? Если не занят, можешь идти», — сказал Кей, и Юкия поблагодарил его.
«Спасибо. Мне нужно здесь кое-что забрать».
И он поглядел на служанку с довольно большим свертком. «Мне привезли лечебную настойку из старухи. Говорят, она придает силу». Кей кивнул и осведомился.
«Для госпожи Сакуры?»
«Да, скажу, навещу ее».
Супруга молодого господина, госпожа Сакура, вот уже 10 дней как слегла. Первое время, услышав эту новость, все оживленно судачили, уж не понесла ли она. но, судя по всему, причиной действительно было просто плохое самочувствие. Одновременно со двором на соседнюю гору перевезли весь дворец Окагу, которым заправляла госпожа Сакура. Поговаривали, что ей теперь приходится ютиться в храме, который намного меньше ее прежних покоев.
«Благородным дамам, наверное, тяжело приходится в горном жилище. Если мы можем что-то для нее сделать, не стесняйся, говори!»
Как-то задумчиво предложил Киэй, и Юкия серьезно кивнул. «Думаю, госпожа Сакура будет очень рада. Что ж, позвольте откланяться».
«Передавай привет его высочеству, а банкет в честь твоего назначения мы еще устроим. Не подведи».
«Конечно. Ну, бывай, Юкити».
«Учись как следует», —
приветливо помахал рукой Сигамару, и они вдвоем с Юкией вышли за ворота. Раньше никто и помыслить не мог, что брат будет общаться с высокородными господами, а теперь это стало для него обычным делом. Да, и привычка домашних считать его бестолковым теперь казалась немыслимой. Юкити страшно радовался и гордился тем, что брат добился признания. Но в то же время легкая грусть чуть тяготила его сердце. Глядя на провожавшего их взглядом Юкити, Сигемару серьезно пробормотал.
«Сразу видно. Братья, вы так похожи!»
Юкия вздрогнул и взглянул в лицо друга.
«Что ты врешь, Сиге? Никто, кроме тебя, такого не говорил».
Чертами лица Юкия резко отличался от своих двух братьев. Конечно, ничего удивительного в этом не было, ведь у них разные матери, и он часто слышал «да вы совсем не похожи». А вот обратного еще никто не говорил. Сигамару не понял, чем так рассердил Юкию.
«Знаешь, сначала я не заметил, но твой братишка сейчас совершенно такой же, как ты при нашей первой встрече».
«Правда, что ли?»
«То ли голосом, то ли общим настроем. Думаю, он будет все больше и больше походить на тебя. А чего ты так взъелся?»
Юкия пожевал губу. «Вот поэтому-то ему и нравился Сигемару, способный без всякой задней мысли высказать что-нибудь эдакое».
«Ладно, пойдем».
Он откашлялся, пытаясь отвлечь внимание друга, и с шорохом распустил поясной шнур. Повесив меч и ленту на шею, Юкия перекувыркнулся и обернулся птицей. Сверток он ухватил средней лапой, а двумя другими оттолкнулся от земли и взлетел. Сигемару тоже обратился, и они вдвоем полетели на запад, словно скользя вдоль крутого обрыва с его усадьбами на платформах. Похоже, на самой вершине шел снег. Сверху дул холодный ветер, вокруг заплясали редкие белые хлопья. Попавшийся навстречу дозорный, увидев мечи и ленты, отсалютовал с коня и улетел. Больше они никого не встретили, хотя еще совсем недавно здесь можно было увидеть местных жителей в ярких одеждах и купцов, доставляющих товар. Как все изменилось. Под ними проплыли усадьбы аристократов и кварталы развлечений. А дальше начался девственный лес. Когда поредела зелень, у самого пика горы Рюнзан, что возвышалось к северо-западу от Тюо, показались бесчисленные храмовые постройки Рюнгу. Именно сюда перенесли двор сразу после того, как стало ясно, что обезьяны-людоеды пришли со священных земель близ вершины горы Тюо. На горе с давних времен стоял монастырь Рюн-Ин. Все воплощения Золотого Ворона удалялись туда после отречения. Рядом выстроили женский монастырь Сиун-Ин для знатных дам из семьи правителя, оставивших мирскую жизнь, и постепенно вокруг возникло множество храмов. В отличие от горы Тюо, которая была застроена усадьбами аристократов, эта гора считалась местом, удалившейся от мира знати. И с какого-то момента Рюн-Ин и Сиун-Ин стали называться просто Рюнгу. Еще год назад здесь царила тишина. А теперь множество лавок и шатров стояло по обе стороны аккуратных дорожек к храмам. Первое время многие аристократы, узнав об обезьянах, пытались укрыться в отдаленных районах страны. Однако, когда воплощение Золотого Ворона с супругой перебрались сюда, большинство последовало за ними и обосновалось в храмах Рюнзан благодаря протекции кого-нибудь из родственников. За ними стали собираться и те, кто почуял поживу, и теперь почти весь призамковый город Тюо тоже переехал сюда. Когда впервые заговорили о переезде двора в это место, Юкия и другие сторонники молодого господина все как один выступили против. Рюнгу находился слишком близко к тому пути, которым приходили обезьяны. Если люди действительно хотели обезопасить себя, лучше было покинуть центр страны и искать убежище в провинции. Однако это заявление молодого господина и его гвардии не нашло отклика. Землями в разных частях страны Ямаути управляли 4 дома – восточный, южный, западный и северный. Они вели свое происхождение от 4 детей первого золотого ворона. Чиновниками при дворе также служили, как правило, выходцы из тех же родов, и в каждом ведомстве заправляла та или иная клика. Для того, чтобы правитель перебрался в провинцию, нужно было выбрать какой-то из 4 домов, но каждый настаивал, чтобы двор оказался именно на их земле и нигде больше. Очевидно, благородные вороны и приверженцы наследника очень по-разному воспринимали наступивший кризис. 5 лет назад нападению обезьян подверглись окраины северных земель, причем самые отдаленные районы, прилегающие у края гор. Лишь немногим военным довелось почуять запах крови и содрогнуться от вида разбросанных по земле костей и засоленных тел соплеменников. Да и в прошлом году, когда обезьяны похитили воспитанника Кэй Соин, возвращать его отправился сам молодой господин с группой своих телохранителей. Разумеется, военные сторонники наследника чувствовали, насколько опасны обезьяны, в то время как аристократы плохо осознавали нависшую над ними опасность и действовали, на удивление, вяло. С особой неохотой предложение уехать в провинцию восприняла супруга правителя, госпожа Влиловым. Именно она сейчас больше всех сопротивлялась и не давала молодому господину ни капли власти. Она же в один голос с его противниками заявляла, что никогда не подчинится его указаниям, и настаивала, что правитель не должен покидать Тюа, и что она останется там вместе с супругом. Поговаривали, будто она боялась, как бы молодой господин не прибрал двор к рукам в ее отсутствие. Так в раздумьях и сомнениях было принято половинчатое решение. Для начала перебраться на соседнюю гору, во дворец Рёунгу. Юкия, как кандидат на штабную должность с первого дня, призывал благородных воронов к отъезду в провинцию. Когда его призывы ни к чему не привели, он, хоть и предвидел такой исход, не мог избавиться от сильнейшего разочарования. Впрочем, решение изменить нельзя. Теперь оставалось лишь делать все возможное, готовясь к худшему. Военные сообщили, что на секретном совещании решено всю гору Рюн-Дзан превратить в крепость. Нужно было привести к храмам побольше оружия и припасов, собрать людей для охраны периметра. Тех, кто из-за отъезда двора понесет убытки, наймут вместо рабочей силы, мобилизуют и Урин-Тен-Гун, чтобы строить укрепление. Вот что происходило на Рюн-Дзан. Пока нельзя было сказать, к худу это или к добру. Юкия всем сердцем желал, чтобы тот момент, когда это станет известно, никогда не настал. Всю местность вблизи вершины, территорию нового дворца, окружила огромная оштукатуренная стена. От главных ворот протянулась широкая дорога, а по обе стороны ее выстроились храмы, поменьше, чем сам Рюн-Ин. В конце дороги, в самом разгаре, постройка заслона от нападения обезьян. Храм Сион-Дзи, заменивший теперь дворец Окагу, скрывался позади Рюн-Гу и довольно далеко от хорошей дороги. Его выстроила семья правителя несколько поколений назад, молясь о развитии лечебного дела в Ямауте. Здесь тоже стояло несколько святилищ, однако они представляли собой скромное зрелище по сравнению с Рюн-Ин и Сион-Ин, полностью украшенными великолепной резьбой. На территории дворцов не было ограждений, вместо этого их окружали ухоженные участки с лечебными травами. Заметив подлетавших Юки и Сигемару, охранник жестом пригласил их спуститься. Когда те приземлились во внутреннем дворе и обернулись людьми, их учтиво проводили в комнату, где они увидели хорошо знакомые лица.
«А, вот и вы! Лечебная Сакэда были?»
Старший телохранитель Сумио приветствовал их взмахом руки, а Акэру, приближенный молодого господина, привстал, чтобы поздороваться. Сумио смуглый маленький и при первом взгляде производит впечатление проказливого мальчишки. На самом же деле эта внешность никак не соответствовала его сущности. Этот спокойный по натуре юноша, хоть и происходил из простонародья, горных воронов, как презрительно называли их благородные, но обладал выдающимися способностями как в военном деле, так и в науках, и окончил Кэй Соин лучше всех на своем курсе. А Кэру, наоборот, мог похвастаться самым, что ни на есть, благородным происхождением, будучи сыном не просто одного из 4 домов, но отпрыском главной ветви западного дома — Большие глаза, маленький рот, необычного рыжеватого оттенка волосы. Лицом он напоминал утонченную красавицу, однако тоже поступил в Кайсаин в надежде стать Ямаутисю. Правда, он не сумел окончить академию, служил приближенным его высочества. Несмотря на свое благородное происхождение, Акэру вовсе не презирал Сумио, и даже начав службу у молодого господина, наладил с телохранителем хорошие отношения.